Одно из самых сильных наводнений за последние десятилетия.
Регион переживает буквально наводнение века.
Масштабная эвакуация в эти минуты идет в Орске, Оренбургской области.
В соседнюю Тюменскую область пришла большая вода.
Мощными потоками воды в Алтайском крае размывает дороги и сносит машины.
Казахстан накрыло крупнейшим за последние годы паводком. Ситуация критическая.
Подтопленных домов уже больше 6 тысяч.
Мой дом. Весь первый этаж, летняя кухня, баня, гараж. Все это было затоплено.
Света без газа, без связи.
Кошки остались на чердаке.
Где нам жить? Кто нас защитит?
Гидроудар по экономике России. Как будем восстанавливаться после сильнейших паводков? Спецпроект. Часть первая.
Несколько регионов России пострадали от наводнения, которое началось в Оренбургской области. Пока сложно даже подсчитать сумму ущерба. Возникает много вопросов. Кто виноват? Кто, по какому принципу и в каком объеме будет возмещать ущерб? Справятся ли с такой нагрузкой региональные власти? Какую долю ответственности возьмут на себя страховые компании? Можно ли назвать текущую кризисную ситуацию критической для федерального бюджета, особенно с учетом затрат на проведение специальной военной операции? Но главный вопрос, на который пока никто не спешит отвечать всерьез – почему дамба в Орске не выдержала? Кто в этом виноват? Ответы в нашем спецпроекте.
То, что произошло, конечно, в эти дни в бассейне Урала, в Орске – это техногенная катастрофа.
Михаил Болгов, заведующий лабораторией Института водных проблем Российской академии наук, доктор технических наук.
Наводнений может быть много разных типов. Одни могут быть и организованы собственными руками. Например, в военном деле есть термин даже «затопление территории». Это способ ведения боевых действий для того, чтобы уничтожить там силы противника путем создания искусственной волны затопления. Рукотворные бывают наводнения, когда человек по своему недоразумению там скрывает дамбу. В прошлом или позапрошлом году был любопытный пример. Тут под Москвой выстрелит. Местный руководитель прокопал ямку на дамбе. Она взяла и разрушилась полностью и смыла там десятка-полтора домов ниже этой дамбы. Вот создали сами рукотворное наводнение. В Орске уровень воды действительно поднялся до серьезных отметок, но наводнение, затопление территории произошло по причине разрушения защитной дамбы. Люди думали, что они находятся в полной безопасности после строительства дамбы. Оказалось, что недоученный риск такого разрушения, которое, если сказать, вообще говоря, было, конечно, очень плотно. Но для этого существует специальная система технического надзора, которые вот в данном случае не сработали, и произошло вот то самое рукотворное наводнение. Можно выразиться и так. Это непреднамеренное, что называется, действие. Это вот из-за недоучета возможных дефектов в качестве отклонения от технологии строительства еще много чего, от чего следствие разберется, я могу только предполагать, что там случилось. Произошло разрушение насыпи, дамбы, и случилось огромное затопление в больших масштабах. Исходя из того, что видно в интернете, те ролики, которые выкладывал народ, да, произошел так называемый фильтрационный вынос грунта. Это, скорее всего, явилось причиной каких-то дефектов технологии строительства.
Причиной таких аварий, прорывов может быть либо некачественное строительство, либо ненадлежащая эксплуатация, то есть поддержание в ненадлежащем техническом состоянии соответствующих защитных сооружений.
Сергей Беднорук, начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.
Пока ответа нет, поскольку нету материалов. Но, честно говоря, я не очень верю, исходя из опыта, что это будет до конца четко и объективно исследовано. То есть соответствующее расследование будет проведено технически грамотно. Как произошло? Значит, у нас природное явление редкой повторяемости и, соответственно, наша уязвимость к этим явлениям, неподготовленность, некачественная, возможно, там, ну, я говорю, либо строительство, либо эксплуатация сооружений. Сначала шли разговоры о переливе, в результате дамба защитная была построена там на отметку 5,5 метра. Ну, вообще, это, наверное, имеется в виду отсчет от нуля графика по вот посту, значит, 550 сантиметров. А уровень воды там достигал 9 метров. Ну, вообще-то говоря, если на 5,5 и 9 метров, то там перелив значительный был. Потом и то, что видели по телевидению и кадры этого прорыва, ну, как-то возникли сомнения о том, что там вообще перелив был. По каким-то сведениям, там просто была фильтрация, произошел вынос грунта из тела дамбы и, соответственно, ее разрушение. Либо некачественно было построено, либо не проводились необходимые текущие там ремонты и так далее. Вот. Но учитывая, что дамба новая, вообще-то говоря, не должно вот такого было быть.
Это вообще возможно, чтобы там какое-то взрывное устройство было заложено или еще что-то? Это, в принципе, вероятно или стоит отмести эту версию?
Нужно смотреть, расследовать. Вообще-то по той картинке, которую я видел по телевидению, не похоже. Не похоже. Потом, вообще-то говоря, с такими сооружениями, как дамбы, плотины, там нужны достаточно большие объемы взрывчатых веществ для того, чтобы, опять же, если они качественные, для того, чтобы их повредить и сделать проран, нужно очень много взрывчатых веществ. Это не так просто.
Стандарты строительные у нас очень жесткие.
Михаил Болгов, заведующий лабораторией Института водных проблем Российской академии наук, доктор технических наук.
Они требуют очень больших мероприятий по обеспечению надежности. Проблема в том, что их никто не реализует. Нет, видимо, авторского надзора, нет должного качества проектирования, нет должного качества строительства, нет, повторяюсь, авторского надзора за процессом строительства, нет технического надзора за состоянием этого сооружения, как мы вот увидели из развития ситуации последних лет. Поэтому нормативы никто не отменял. Они как были с советских времен, так они и действуют. Мы их на самом деле просто переписываем из года в год под новыми заголовками. А все требования, которые были к надежности, они так и остались. Основные принципы проектирования, где требуется создавать надежные сооружения, они во главе угла этих процессов и стоят. Но когда дело касается до субъектовых мировоззрений, тогда резко падает научное обоснование, резко падает уровень экспертизы. Коррупционная составляющая, как мы понимаем, начинает играть существенно большую роль. Это все было бы хорошо, если бы просто человек каким-то образом решал свои финансовые проблемы. Но это же выливается в то, что качество проектирования, качество строительства становится неудовлетворительным. Вот это, конечно, вопрос, который не к нам, к специалистам. Мы только фиксируем, что вот ошибки. Это да, это мы понимаем. А что будет делать так, чтобы их не стало, это вопрос власти.
Это вопрос нашей уязвимости. То есть любое наводнение, любая вот такая катастрофа, она имеет две стороны.
Сергей Беднорук, начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.
Одна сторона – это природное, высокое половодье, не паводки, это половодье. Это одна сторона природная, с которой, ну, бороться тяжело, да. Вторая – это наша уязвимость. А вот в части уязвимости мы лезем все дальше и дальше. Лезем на территории, которая является, по сути дела, жизненным пространством рек. Значит, в них влезаем, ну, дальше получаем то, что получаем. Да, уязвимость наша растет постоянно, даже в Москве. Вот строительство там Филевской набережной, вот это парк Зарядье. Значит, оно к чему привело? Оно привело к тому, что если у нас там Москворецкие водохранилища, например, к концу 60-х годов было постановление правительства о промывках реки Москвы расходами там 700 кубометров в секунду, да, это просто как мероприятие, да, такое санитарное, то сегодня из-за угрозы вот затопления и подтопления вот этих объектов, ну, врезались там в набережную, там, в Зарядье, построили эту набережную Филевскую на низких отметках. Сегодня максимальный расход, который может без последствий пропустить Москва-река, 300-400 кубометров. Ну, это все. И то же самое происходит везде. Мы строим набережные, которые идут как защитные сооружения, например, да? Вот. Но после строительства этих набережных почему-то ограничения, да, и требования максимальным уровнем уменьшаются, то есть снижаются эти отметки. Ну, например, Тверь. После строительства защитной набережной на метр снизилась отметка опасного явления. То есть уязвимость, она затапливается при событиях гидрологических значительно более частых, более высокой повторяемости.
Несколько десятков тысяч дамб на территории России находятся разного уровня, разного класса.
Михаил Болгов, заведующий лабораторией Института водных проблем Российской академии наук, доктор технических наук.
Одни из них – плотины водохранилищ гидроэлектростанции, за ними ведется очень тщательное наблюдение, естественно. Это сооружение там первого, второго, третьего класса. А сооружения, вот основные мелкие защитные дамбы поселков третьего, четвертого класса, за ними, вот как мы видим, слежка не самым нужным образом организована. Поэтому муниципальные власти, как правило, не имеют бюджетов особых на тщательные исследования. И в результате такого, в общем, не всегда тщательного отношения мы пропускаем события. Они случаются, к сожалению, иногда довольно часто. Иногда это предсказуемо, иногда непредсказуемо. Вот так осторожно я могу высказать. Тут статистика, это Ростехнадзор ведет кадастр этих сооружений. На каждое сооружение более-менее значимое составляется декларация безопасности. Соответственно, в этой декларации собственник должен показать информацию, что он уверен, что она не развалится. А что будет с ней дальше на самом деле, как он ее построил, эту декларацию, за какие деньги, значит, кто ему эту декларацию написал, это уже вопрос вот следственным органам выяснить, что там случилось в этом Орске.
Гидроудар по экономике России. Как будем восстанавливаться после сильнейших паводков? Спецпроект. Часть вторая.
На днях видел ролик, где президент Казахстана наконец-таки признал, что они это дело запустили и не готовят гидротехников, как он там говорил, ирригатора. Нормально.
Сергей Беднарук, начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.
У нас же то же самое. С чем это связано? С оптимизацией, наверное, то, что у нас называют. У нас оптимизация всегда имеется в виду сокращение. Хотя оптимизация может быть и направлена на максимизацию. У нас идет, ну, под предлогом сокращения там, каких-то расходов. Ликвидировали самостоятельные вузы, которые готовили гидротехников. Да, в том числе и тот, который оканчивал я. Тот, который оканчивали мои родители, другой вуз. Я заканчивал Московский гидромеоративный институт, да, который был образован, по-моему, в 1931 или 30-м году путем выделения там соответствующих лабораторий из МВТУ имени Бауна, Тимирязевской академии, там еще ряда вузов. То есть была задача, стояла перед новой молодой России, советской тогда экономикой. Был создан, соответственно, институт, который функционировал. Родители у меня заканчивали Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт. Гидромелиоративный превратился в университет природообустройства, что тоже, вообще-то говоря, не совсем то. В 2014 году присоединили Тимирязевской академии, где я сегодня работаю. Ну, соответственно, снижается качество подготовки. Ну, сегодня, мало того, вся система этой подготовки, конечно, ну, никуда не годится. Эти выпускники просто жертвы ЕГЭ и Болонской системы. Ни знаний, ни способности мыслить не наблюдается в большинстве случаев. Вообще-то ребята хорошие, да, но подготовка стремится к нулю. 10 лет назад я ходил по этому вопросу к тогдашнему министру природных ресурсов, когда вот ликвидировали фактически эти вузы. И там в беседе с ним, значит, присутствовал руководитель департамента, который сказал, что «а мне не нужны специалисты, мне нужно 2 выпускника, чтобы справки писали, все». Ну вот, вот получаем результат.
Я думаю, что если вывод прокуратуры подтвердится о том, что это строительный брак, ну его надо просто ликвидировать и реконструировать эту дамбу.
Михаил Болгов, заведующий лабораторией Института водных проблем Российской академии наук, доктор технических наук.
Я думаю, что переселение города Орска обойдется нам существенно больше средств, чем ремонт этого защитного сооружения. По моему мнению. Но кроме этого, желательно еще реализовывать целый пул мероприятий, как-то, так сказать, усилить, улучшить прогнозирование, естественно, поскольку вот основная паника возникла потому, что процесс развивался не сильно контролируемо, хотя с объемом половодья, так и организация Росгидромета примерно угадали. Сроки половодья оказались не совсем точно угаданы, процесс начался раньше. Поэтому отсюда вот и возникли целый ряд вопросов к другим службам, вот хозяйственным службам спасения, службам предупреждения. Вот они оказались не совсем готовы к такой ситуации. кроме защитных мероприятий, желательно еще и другие сопутствующие обстоятельства поправить, как-то в первую очередь это система прогнозирования, система мониторинга, естественно.
Восстановить можно все, построить можно все. Не прогресс восстанавливали два раза.
Сергей Беднорук, начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.
Все можно восстановить. Ну, на сегодняшний день у меня, например, большие опасения по поводу проектирования, да, собственно говоря, и выполнения строительства. А если у нас сегодня найдем ли мы достаточное количество кадров на это дело? Или нужно будет обращаться. Тогда к американцам обращались в 30-е годы. Не внимали. А сегодня, я думаю, что по тому, как есть, по тем масштабам строительства, выполнения нет, обращаться нужно, наверное, к китайцам. Китайцы за последние, там, если посмотреть по их статистике, по-моему, за последние 20 или 30 лет построили больше сотни крупных водохранилищ объемом там более 1 кубокилометра. Я уж не говорю про три ущелья вот это огромное. Там проекты переброски, они реализовали. Мы до сих пор боремся, да, ничего не сделав. Они реализовали переброску. Ну, у нас намечалось с севера на юг, они сделали с юга на север в больших объемах. И сейчас у них еще, там, по-моему, тоже несколько десятков находится в строительстве.
Есть много способов технических, так называемых прямые методы инженерной защиты.
Михаил Болгов, заведующий лабораторией Института водных проблем Российской академии наук, доктор технических наук.
Это строительство защитных дамб, это намывка территории, это отведение русел рек в сторону, если это возможно, это строительство противопаводочных водохранилищ. Есть еще и непрямые методы, которые связаны там с облесением водосборов и с другими мероприятиями, которые позволят уменьшать паводочный сок на самом водосборе. Но, как правило, к таким мероприятиям мы редко обращаемся. Ну и плюс отселение населения. Если выяснится, что реализация этих защитных мероприятий превосходит по стоимости ущерб населению, то, конечно, целесообразно население из зоны затопления отселить.
Работа по оценке последствий и оценке того, кто в какой мере в этой ситуации виновен, она очень сложная и не быстрая.
Алексей Бобровский, экономист.
Если мы говорим об ущербе, то, конечно, надо понять, во-первых, сколько людей заявят о том, что они являются пострадавшими, потому что, ну, если посмотреть на заявленные цифры, то 21 миллиард сумма, которую уже вроде как отнесли к оценке общего ущерба, 2 миллиона 100 тысяч на примерно заявленные 10 тысяч людей пострадавших. Вот мы сегодня имеем такую сумму открытую о тех, кто сказал, что они пострадали в этой ситуации. Думаю, что эта цифра будет расти. Ну и, соответственно, вы можете посмотреть, так же, как и я, на любом сайте, скажем, о продаже или покупке недвижимости в Оренбургской области. Вот вы посмотрите маленький 100-метровый домик. И в Оренбургской области он стоит там, с 7 сотками земли где-то в районе 5-6 миллионов. И это мы только посчитали жилье. Без всякого имущества, которое, ну, наверное, там, можно сказать, в текущих условиях сложно оценить, не застраховано и так далее. Ну, крыша над головой у людей должна быть. Второе. Люди на этих там, 6, 7, может быть, у кого-то 10, может быть, даже больше сотках что-то выращивали. Это не Московская область, где в основном, так сказать, зеленые газоны. Это, скорее всего, теплицы, это, скорее всего, картошка и так далее. То есть, они с этой земли еще и кормятся. Поэтому, в любом случае, эти условные 5-6 миллионов, которые, конечно, каким-то образом нужно будет им где-то найти, чтобы отремонтировать, построить новое жилье, купить новый дом. К ним нужно будет приплюсовать еще и сумму, которую они тратят на еду, потому что не могут вырастить это на той земле, которая сейчас затоплена и, скорее всего, пришла в негодность. Третий важный момент – это, конечно, транспорт. Город – это инфраструктура более-менее развитая. Крупный город – хорошо развитая инфраструктура. Малый город – среднеразвитая инфраструктура, у всех все равно есть машины. И без машины сегодня человек, что бы там ни говорили, это не крыша над головой, это не еда, существовать не может. Ну, эту сумму я бы тоже сюда каким-то образом приплюсовал бы. У меня выходит где-то там 70 миллиардов. 70, может быть, 80. Это исходя из тех объемов, ущерба, который мы имеем на сегодняшний день, заявленные. Ну, понятно, что все из этого найти будет невозможно. Государство будет стараться это делать, но ресурсы ограничены. Видимо, это будет сделано в несколько этапов. Скорее всего, мало кто страховал это жилье. Это, правда, не означает, что это не нужно компенсировать. А в каком случае это нужно компенсировать? И как понять, по вине кого? По вине властей пострадали люди. По вине компаний, которые осуществляли работы по укреплению или восстановлению, или выстраиванию этих дамб. Вот это должно определить государство в лице правоохранительных органов и прокуратуры. Вот эта штука, мне кажется, уже сегодня очевидна всем. Ну, а как это будет сделано, давайте последим. Здесь надо не перекрутить и, с другой стороны, не допустить того, чтобы виновные ушли от наказания.
Цифры оценки ущерба от паводков в России растут. И, в принципе, понятно, что посчитать ущерб по регионам, которые вот мы видим в новостях, это, конечно, недостаточно.
Максим Черков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления.
Те оценки, которые я слышу, это вот 40 миллиардов рублей, сейчас уже, наверное, обновленные, и эти цифры, они занижены, поскольку ущерб, я думаю, будет ощущаться еще достаточно длительное время, и, опять же, весь ущерб, его даже сейчас посчитать нельзя, да, потому что это будет ясно по прошествии какого-то количества времени, да, это пострадавшие целые отрасли экономики, предприятия, пусть, может быть, масштаб этих предприятий не такой большой, а компании тоже в любом случае окажутся под влиянием паводка. Ну, безусловно, жилье, это, безусловно, автомобильный транспорт. И посчитать вот весь ущерб, который нанесен, я думаю, что это, возможно, будет не раньше, чем реально через несколько месяцев, потому что подсчет ущерба, обращения граждан по поводу ущерба, они будут, безусловно, продолжаться. Поврежденная инфраструктура, это, в общем, достаточно дорогостоящий. Скорее всего, я думаю, да, что вот если посчитать реальный ущерб от паводков, он, скорее всего, даже пойдет не на десятки, а на сотни миллиардов рублей, поскольку еще необходимо учесть косвенный ущерб, да, упущенную прибыль, упущенный прирост валового продукта из-за паводков по всей стране. То есть, если посчитать абсолютно все, если учесть косвенный ущерб, да, вот простое от невыхода на работу, то, конечно, ущерб может превысить вот эти вот суммы в десятки миллиардов рублей и, может быть, даже пойти и на сотни миллиардов.
Одно из самых сильных наводнений за последние десятилетия.
Регион переживает буквально наводнение века.
Масштабная эвакуация в эти минуты идет в Орске, Оренбургской области.
В соседнюю Тюменскую область пришла большая вода.
Мощными потоками воды в Алтайском крае размывает дороги и сносит машины.
Казахстан накрыло крупнейшим за последние годы паводком. Ситуация критическая.
Подтопленных домов уже больше 6000.
Мой дом. Весь первый этаж, летняя кухня, баня, гараж. Все это было затоплено.
Света без газа, без связи.
Кошки остались
кошки
на чердаке.
Остались на чердаке.
Где нам жить? Кто нас защитит?
Гидроудар по экономике России. Как будем восстанавливаться после сильнейших паводков? Спецпроект. Часть третья.
По совокупности потерь, наверное, это крупнейшее наводнение за постсоветскую историю точно.
Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России.
Если говорить о потерях в деньгах, то ну, тут за модель можно взять вот те наводнения, которые у нас были за последние 10 лет на Дальнем Востоке, Амурская область, там Приморский край и так далее. Вот если экстраполировать те масштабы на вот историю, которая сегодня происходит на Южном Урале, то вот по моей оценке ущерб должен составить ну, не меньше 50 миллиардов рублей. И он состоит из нескольких вещей. Первое – это ущерб по инфраструктуре и коммунальному хозяйству. А вот история с разрушением плотины на Каховской ГЭС показывает нам, что вот это вот затопление с распространением мусора, там выгребные ямы, которые залиты водой и которые там начинают растекаться по дорогам, по домам, по полям, это очень серьезная история с большими экологическими последствиями. И на ликвидацию вот таких вот экологических ущербов требуется большой объем денег. Это во-первых. Второе – это размытие инфраструктуры, дороги, там, коммуникации и так далее, электрические сети, которые придется восстанавливать на больших территориях. Ну и третье – это, собственно, ущерб домам. И вот здесь возникает проблема, потому что опыт вот ликвидации последствий тех наводнений, которые у нас были на Дальнем Востоке, показывает, что государство, бюджет напрямую в ликвидации последствий жилому фонду, как правило, старается не участвовать. То есть выплачиваются компенсации за гибель домашнего имущества, которые могут составить там до 100 тысяч рублей, но при этом восстанавливать жилой фонд, а его придется восстанавливать там в больших объемах, потому что будет подмытие там домов, фундаментов, там затопление подвалов и так далее. И вот эти расходы бюджет на себя старается не брать. То есть строительство домов для вот пострадавших домохозяйств будет только в том случае, если это неимущие домохозяйства, у которых было единственное жилье, оно было достаточно дешевым. Понятно, что люди сами такой дом себе снова не построят, и вот в этом случае кому-то производятся какие-то вот расходы на строительство жилья. А так, ребята, как хотите. Если вы не были застрахованы, извините, это ваша проблема. Но вот во время затопления в Амурской области там выплачивалась компенсация, насколько я помню, порядка 7 тысяч рублей за один квадратный метр на капитальный ремонт жилья. Понятно, что 7 тысяч рублей на квадратный метр. Эти суммы могут оказаться незначительными и недостаточными. 50 миллиардов рублей – это далеко не полный размер ущерба, а если брать вот те расходы, которые придется понести домохозяйствам на восстановление своих домов, то сумма может вырасти многократно, там, в 2-3 раза легко. Это, в общем, очень большие расходы, которые придется нести населению.
Система страхования и ответственности к этому вопросу должна быть в итоге рано или поздно пересмотрена в целом.
Владимир Климанов, директор Центра региональной политики РАНХИКС.
Мы несколько раз к этой теме подходили, и казалось, что вот-вот, наконец, введут либо какие-то обязательные условия для страхования имущества или еще какие-то вещи, которые нормализовали бы отчасти данный рынок, но все-таки вот такие решения не были приняты ни после наводнения в Крымске, ни чуть ранее даже наводнения в Ленске, которое имело место более 20 лет назад. Может быть, вот сейчас к этому вопросу наши депутаты вернутся более ответственно и как раз создадут новую систему ответственности самих владельцев имущества, в том числе и прежде всего граждан, к своему имуществу, и, соответственно, каким-то новым действием со стороны страховых. Пока же получается, да, что этот процесс, во-первых, не нося обязательного характера, слагает со всех ответственность в части выплат, а с другой стороны, когда он возникает, то часто носит какой-то формальный характер. И в этой связи, конечно, для страховых компаний, даже с учетом перестрахования рисков, которые ими проводятся, столь масштабные выплаты, которые могут последовать после такого стихийного бедствия, могут быть разорительными и убийственными. Но для этого, в общем, этот бизнес и существует. Нужно создавать систему точных таких или более продуманных актуарных расчетов, которые приводили бы как раз к оценке данных рисков и их последствий, и создавали ответственность страховых компаний как финансовых институтов в выплатах пострадавшим в результате вот такого чрезвычайного события.
Обычно власти в лице разных наших финансовых ведомств, прежде всего тех, которые курируют страховые компании, это Минфин, договариваются, что называется, кулуарно. Какая часть из того, что страховые компании обязаны выплатить, может быть предоставлена сейчас, какая в определенные сроки?
Алексей Бобровский, экономист.
Дальше оценивается объем средств, необходимых страховой компании, и объем необходимых дополнительных вливаний со стороны государства, если это угрожает компании, ну, ее стабильностью. Потому что проще всего сказать, вы обязаны, вы же застраховали, поэтому будьте любезны, выделите эти деньги. Ну, в любом случае, компании, может, в какой-то момент проще будет подать на банкротство. И этого допустить, конечно, никто не хочет, да и не надо. Это просто нарушение правил работы на рынке. Ну, поэтому это будет процедура, которая разделена на несколько этапов. Выдача каких-то первичных страховых выплат. Второе – определение объемов, которые страховая компания может, а потом должна выплатить. И определение средств, которые, возможно, потребуются на поддержание этих страховых компаний с неким механизмом компенсации впоследствии для государства. Потому что государство тоже не обязано в бизнес, который прежде всего является коммерческим бизнесом, вливать как в бездонную бочку какое-то количество денег, которое, в общем, каждый год так или иначе может меняться в сторону увеличения. Но здесь еще надо иметь в виду, что традиции в России страхования бизнеса, они, в общем, честно говоря, недостаточно развиты. По статистике, это грубая статистика по всей стране, потому что есть крупные города, есть малые населенные пункты. Ну, давайте так, 1 к 10 из тех, кто должен страховать свое имущество, его страхуют. Вот это там средние очень примерные данные. Страховые компании, наверное, скажут эти данные более точные.
В данной ситуации возможно злоупотребление со стороны страховщиков.
Максим Черков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления.
В принципе, ущерб такого объема, он, конечно, является сложной ситуацией для страховых компаний. Кроме того, ведь для того, чтобы, ну, скажем так, сгладить ущерб от подобных серьезных природных катаклизмов, применяются различные методы, в том числе и вот система перестрахования, и вот в условиях санкций, конечно, наверное, ее применять несколько сложно, потому что крупнейшие перестраховочные компании, они, безусловно, были вот до 22-го западные, но, как мне кажется, все-таки страховщики будут пытаться находить какой-то вот выход, который устроит обе стороны. Потому что, на самом деле, у меня нет сомнений, что в случае невыплаты страховщиками какого-то вида ущерба, безусловно, суды в России, безусловно, будут становиться на сторону пострадавших, потому что, ну, проблема такая значимая, да, и я думаю, что все государственные органы, они понимают вот эту вот проблематику, понимают то, что, так сказать, вот проблема с паводками, она стала предметом обсуждения, ну, наверное, всей страны. Да даже, на самом деле, и за границей внимание, в общем, к этим паводкам по тем или иным причинам тоже приковано. Поэтому, опять же, в интересах государства и всех ветвей власти обеспечить достойный выход из вот этой вот сложившейся ситуации и сделать так, чтобы ущерб был минимизирован для всех отраслей российской экономики, ну и, безусловно, для физических лиц, для граждан.
Сейчас наверняка будут искать ответственного за то, почему произошло там разрушение дамбы, почему, собственно, ущерб оказался таким большим.
Владимир Климанов, директор Центра региональной политики РАНХИКС.
Страховые компании могут предъявить какие-то встречные иски к кому-либо относительно того, что информация для них была представлена в каком-то неверном, может быть, варианте. Но вряд ли это тоже уже будет иметь какие-то сейчас последствия. Но посмотрим, как будет ситуация развиваться. Действительно, случай очень неординарный, хотя он имеет, мне кажется, в полной мере характер именно страхового случая. Потому что неважно, по каким основаниям произошло наводнение, но оно имело место. И это явно тот, чего, в общем, страхует имущество. Тут мы посмотрим, как разные участники данного рынка поведут себя в части компенсации, в части, может быть, каких-то прецедентов судебных решений, потому что она носит все-таки неординарный характер.
Гидроудар по экономике России. Как будем восстанавливаться после сильнейших паводков? Спецпроект. Часть четвертая.
Вопрос возмещения ущерба – это не всегда исключительно финансовый вопрос.
Алексей Бобровский, экономист.
Где-то это там материальная помощь, где-то это техническая помощь, где-то это помощь, возможно, даже какими-то товарами, продуктами или строительными материалами. Такое тоже может быть. Но, тем не менее, 70 миллиардов – это большая сумма. Регионы ее не потянут, у них просто нет таких денег. Но для бюджета страны эта сумма вполне себе посильная. Есть, конечно, резервы, есть возможность, ну, в том числе по таким, как говорится, небюджетным источникам финансирования эти суммы наскрести. Ну и в конце концов, это не всегда делается единомоментно. То есть, так сказать, к понедельнику надо 70 миллиардов из казначейства перегнать на счета, например, региональных органов исполнительной власти. Это будет делаться в несколько этапов, поэтому... Во-первых, конечно, могут быть заемные средства, если это нужно сегодня экстренно находить в бюджете, и Минфин по каким-то причинам не видит такой возможности. Это могут быть переброшенные деньги из каких-то других статей расхода с возможностью потом компенсации вот этим статьям расхода где-то во второй половине года, возможно, в следующем году выпавших средств. Ну и помощь... бизнеса, помощь разных некоммерческих структур, помощь тех структур, которые не должны, например, это делать напрямую, но могут оказать посильную помощь такую, в том числе там, от Минобороны, от МЧС, от каких-то других ведомств, которые вот в этом регионе помогают, скажем, технически. Ну и, конечно, возведение объектов жилья – это та вещь, которая компенсирует значительную часть ущерба, который был нанесен людям. Если это все сегодня делать с четким планом, с пониманием, кто из строительных компаний в этом может поучаствовать в той или иной мере, я думаю, что компенсация такая может быть найдена относительно в короткие сроки. Ну, естественно, это можно будет обсуждать только тогда, когда полностью идет вода, полностью будет посчитан объем ущерба, ну и понимание, где и в каких местах теперь строить это жилье. Очевидно, что там взять и все снести сейчас здесь, где это затопило, и построить на этом месте город-сад, быстро это не будет, это сразу так не получится. Значит, нужны будут какие-то дополнительные работы по нахождению места, подведению коммуникаций и переброски, в том числе и трудовых ресурсов на место, где нужно будет срочно возводить большое количество жилья.
Те дополнительные расходы федерального бюджета, которые там исчисляются триллионами рублей, они являются главным стимулом к развитию экономики.
Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России.
Появятся новые рабочие места, появятся государственные заказы, закупки на осуществление различных работ, и это действительно было бы стимулом для развития региона. Но если скажут, что, ребята, вы сами виноваты, вы не страховали свои дома, вы не воспользовались системой региональной поддержки страхования от стихийных бедствий, и все потери, которые вы понесли, это, извините, ваша проблема, то тогда стимула не будет. Потому что народ, ну не сказать, чтобы у нас богатый, Курганская область и Оренбургская область, они не относятся к регионам с высоким уровнем развития. И каких-то особых денег, которые там можно было бы мобилизовать для вот восстановления региона, ну я боюсь, что скорее нет, чем да. Кроме этого, надо понимать, что большая часть граждан, которые проживают в той же самой Оренбургской области, это вахтовики. А дальше возникает вопрос, зачем оставаться людям в регионе, которые затопили, и здесь что-то восстанавливать, если можно перебраться туда, где люди реально работают. Местные региональные власти ожидают оттока населения из пострадавших регионов, которые могут в том числе переселиться туда, где они работают, то есть ближе к рабочему месту. Существует риск, что через какое-то количество лет это наводнение может повториться. Это значит, что восстанавливать жилье в тех местах, где оно было, где оно пострадало, больше не имеет смысла. Теперь выясняется, что эта зона рисковая, и те деньги, которые были вложены в строительство, они, в общем, пропали. И у людей возникает соблазн уехать туда, где они могут работать. И вполне возможно, что большая часть людей не будет восстанавливать жилье, а переселиться туда, где риск наводнений и стихийных бедствий менее вероятен. И вот это нанесет серьезный ущерб по экономике региона совершенно точно.
Когда мы говорим о каких-то бюджетных расходах, это всегда очень относительные понятия. То есть много или мало суммы, измеряемые там десятками миллиардов рублей.
Владимир Климанов, директор Центра региональной политики РАНХИКС.
Если мы говорим о том, что совокупный федеральный бюджет по расходам – это там 30 с лишним триллионов рублей, то, наверное, эти суммы относительно невелики. Но в условиях, опять-таки, дефицита федерального бюджета, с которым он исполняется последние два года и планируется к исполнению вот на среднесрочную перспективу, и с учетом того, что дефицит наблюдается во всей бюджетной системе страны в целом, то, конечно, любые дополнительные расходы – это дополнительная вызывающая опасения нагрузка на бюджет. Очевидно, что подобные расходы, если и планировались, то не в таком объеме. И мы понимаем, что для этого на самом деле формируется так называемый резервный фонд правительства Российской Федерации, одна из целей расходования средств которого как раз и подразумевает различного рода выплаты по ликвидации стихийных бедствий. Но суммы резервного фонда тоже не бесконечные, хотя в прошлом году он был исполнен в объеме порядка 4 триллионов рублей. Это впервые такое произошло после того, как были сняты ограничения на его предельный объем. Ранее он формировался не более чем 3% расходов федерального бюджета, но сейчас такого норматива нет последний год. И в прошлом году дополнительные нефтегазовые доходы как раз шли на его пополнение и на те цели, которые правительство тратило фактически без дополнительного включения поправками в закон о федеральном бюджете. Это как раз средства, именно находящиеся в таком оперативном управлении правительства Российской Федерации. То есть, условно говоря, такие средства есть и могут быть, но с учетом того, что есть и много иных целей, на которые должны быть потрачены бюджетные средства, конечно, дополнительные расходы – это дополнительная нагрузка.
Экономика России перешла к достаточно устойчивому росту. ВВП растет, и валовый региональный продукт растет. В принципе, регионы в основном перешли к такому достаточно устойчивому росту.
Максим Черков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления.
В России создана достаточно эффективная система госуправления и перераспределения бюджетов. То есть у нас есть бюджеты-доноры, бюджеты-акцепторы и, безусловно, так сказать, в случае нехватки средств. Я думаю, что вполне возможно, что федеральный бюджет или напрямую, или через субсидии вполне может решать эти проблемы. Резервы есть, и абсолютно убежден, что в общем, те последствия паводка, которые мы сейчас наблюдаем, они, безусловно, будут устранены. Бюджетная система регионов, она справится с этим, потому что если регион не будет иметь достаточно возможностей, то у меня нет никаких сомнений, что федеральный центр, в общем-то, придет на помощь в этой ситуации. Ну, в принципе, регионы могут финансировать расходы за счет заимствований, но в конечном счете вот эта вот балансировка доходов и расходов, в том числе за счет заимствования, она, ну, в любом случае ложится на федеральный бюджет, а с федеральной частью и с расходами по федеральному бюджету, ну, в принципе, мне кажется, проблем в настоящее время нет, поэтому резервы для восстановления повреждений, да, и ущерба российских регионов, они, безусловно, есть.
В зоне затопления нет каких-то крупных промышленных предприятий.
Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России.
Главная история, с которой надо бороться, это эвакуация людей, потому что вода движется вниз, там уже другие города находятся в зоне затопления. Надо срочно ремонтировать гидротехнические сооружения, как строить временные дамбы, плотины, в общем, известно. Нужна техника, которая предназначена для откачки воды, для того, чтобы не допустить ее разлива. Эта история известна, МЧС, я думаю, владеет всем, что необходимо для того, чтобы вот предотвратить какой-то серьезный ущерб. Нужна мобилизация ресурсов для того, чтобы выводить из зоны подтопления, затопления, во-первых, людей, а во-вторых, имущество. Потому что вот тут была встреча президента с губернаторами регионов по поводу этих затоплений. И вот там один из, по-моему, губернатор, это был Оренбургской или Курганской области, сказал, что там довольно много людей, он их назвал упертыми. Так вот, ему Путин ответил совершенно правильно. Они упертые не потому, что они глупые, а потому что они не хотят оставлять свое имущество, потому что боятся, что он будет разворован. Поэтому первое, что необходимо сделать, это эвакуация людей и того, что можно вывести. То есть необходим транспорт, грузовики для того, чтобы вот наладить эту эвакуацию. А второе, что необходимо, это охрана домов, чтобы туда не пришли мародеры и не начали растаскивать там холодильник, бытовую технику. А вот, то есть, кроме всего прочего, необходима помощь людям для того, чтобы, ну, спасти там свое имущество. Условно говоря, холодильник на первом этаже дома, надо затащить его на второй этаж. Если люди не могут его сами затащить на второй этаж, ну, надо им помочь это сделать. То есть нужна физическая рабочая сила для того, чтобы спасать имущество и людей. Вот это то, что нужно делать в первую очередь именно здесь, сейчас, сегодня.
Гидроудар по экономике России. Как будем восстанавливаться после сильнейших паводков? Спецпроект.